Глава вторая. Страшная находка. Первая. Генри Митчелл, старший из двух стюардов, быстро переходил от столика к столику, оставляя на них счета. Через полчаса они должны были приземлиться в Кройдоне. Получая с пассажиров деньги, он произносил с поклоном: «Благодарю вас, сэр. Благодарю вас, мадам». Возле столика, за которым сидели два француза, ему пришлось ждать пару минут, пока они закончат беседовать, оживленно жестикулируя. «И больших чаевых от них не дождешься», — думал он с тоской. Два пассажира спали, невысокий мужчина с усами и пожилая женщина в конце салона. Она была щедрой на чаевые, ему уже не раз доводилось обслуживать ее в полетах. Он решил пока не будить ее. Невысокий мужчина, проснувшись, заплатил за бутылку содовой и бисквиты, все, что он заказывал. Митчелл до последнего ждал, пока проснется пассажирка. Когда до посадки оставалось 5 минут, он подошел к ней. «Извините, мадам, ваш счет». Стюарт почтительно прикоснулся к ней. Она не пошевелилась. Он слегка потряс ее за плечо. Неожиданно тело женщины начало сползать вниз. Митчелл склонился над ней и тут же распрямился с побелевшим лицом. «Второе».
«Не может быть!»
— воскликнул Альберт Дэвис, второй стюарт. «Говорю тебе, это правда». Тело Митчелла сотрясала легкая дрожь.
«Ты уверен, Генри?»
«Абсолютно. По крайней мере, она без сознания. Через пару минут мы уже будем в Кройдоне». Несколько секунд они стояли в нерешительности, а потом начали действовать. Переходя от столика к столику, Митчелл наклонялся и негромко спрашивал:
«Извините, сэр, вы случайно не врач?»
«Я стоматолог», — ответил Норман Гейл. «Но если я чем-нибудь могу помочь...» Он привстал с кресла.
«Я врач», — сказал доктор Брайан. «Что случилось?»
«А в том конце одна леди... Мне не нравится ее вид».
Брайант поднялся и двинулся за стюардом. За ними незаметно последовал невысокий человек с усами. Доктор Брайант склонился над обмякшим телом полноватой женщины среднего возраста, одетой во все черное, которая сидела в кресле номер 2. Осмотр не занял много времени.
«Она мертва», — констатировал он.
«Что это, по-вашему, приступ?»
«Без тщательного обследования я не могу сказать ничего определенного. Когда вы видели ее в последний раз? Я имею в виду живой».
Митчелл задумался.
«Когда я принес ей кофе, она была в полном порядке».
«Когда это было?»
«Минут 45 назад. Ну, что-то около того. Потом, когда я принес ей счет, мне показалось, что она спит».
«Она мертва, по меньшей мере, уже полчаса», — сказал Брайант.
Консилиум начинал привлекать внимание. Пассажиры один за другим поворачивали головы в их сторону и вытягивали шеи, прислушиваясь.
«Может быть, это все-таки приступ?» — с надеждой произнес Митчелл.
Он упорно придерживался данной версии. У сестры его жены случались приступы, и ему казалось, что любой человек, даже не будучи врачом, способен определить это состояние. Доктор Брайант, не имевший ни малейшего желания брать на себя какую-либо ответственность, лишь с озадаченным видом покачал головой. Сбоку от себя он услышал голос, принадлежавший закутанному в кашне маленькому человеку с усами.
— Смотрите, — сказал тот, — у нее на шее какое-то пятнышко.
Он произнес эти слова извиняющимся тоном, как бы признавая, что говорит с куда более знающими людьми.
— На самом деле,
— подтвердил доктор Брайант. Голова женщины откинулась в сторону. На ее горле отчетливо виднелся крошечный след от укола.
— Пардон?
К образовавшейся у кресла номер 2 группе присоединились оба Дюпона, в течение нескольких минут внимательно прислушивавшиеся к разговору.
«Вы говорите, леди мертва, и у нее на шее пятнышко?»
— спросил сын, которого звали Жан.
«Могу я высказать предположение? По салону летала оса, и я убил ее!»
Он продемонстрировал мертвое насекомое, лежавшее на блюдце из-под чашки с кофе.
«Может быть, бедная леди умерла от ее укуса? Я слышал, такое случается!»
«Возможно», — согласился Брайант. «Мне известны подобные случаи, да, это, несомненно, вполне вероятное объяснение, особенно если леди страдала каким-нибудь сердечным заболеванием».
«Чем я могу помочь, сэр? Мы будем в Кройдоне через минуту».
«Тут уже ничем не поможешь», — сказал доктор Брайант, отступив назад.
«Тело трогать нельзя, Стюарт».
«Да, сэр, я понимаю».
Доктор Брайант повернулся, чтобы вернуться на свое место, и с удивлением увидел перед собой маленького закутанного в кашне иностранца с усами.
Уважаемый сэр, будет лучше всего, если вы займете свое кресло. Самолет уже идет на посадку.
— Совершенно верно, сэр, — поддержал его стюарт. — Господа, пожалуйста, займите свои места, — добавил он, возвысив голос.
— Пардон, — произнес иностранец, — тут есть кое-что. — Кое-что? — Ну да, что вы упустили из виду.
Он показал, что имеет в виду носком своего кожаного ботинка. Доктор Брайант и Стюарт проследили за движением его ноги и увидели нечто черно-желтое, наполовину скрытое черной полой юбки.
«Еще одна оса?»
— с удивлением спросил доктор. Эркюль Пуаро, а это был он, опустился на колени, достал из кармана пинцет и через секунду поднялся, держа в руке трофей.
«Да», — сказал он, — «это очень похоже на осу, но не оса».
Он поднял руку и повертел в разные стороны зажатый в пинцете предмет, чтобы доктор и Стюарт могли рассмотреть его. Это был шнурок из ворсистой шелковой ткани оранжево-черного цвета с прикрепленным к нему длинным шипом довольно странного вида, имевшим бесцветный кончик.
«Боже милостивый!»
— воскликнул мистер Кленси, покинувший свое место и выглядывавший из-за плеча Стюарда. —
Замечательная, в самом деле, исключительно замечательная вещь. В жизни не видел ничего подобного. Клянусь честью, ни за что не поверил бы, если бы не увидел собственными глазами.
— Не могли бы вы выражаться немного яснее, сэр?
— сказал Стюарт.
— Вы узнали этот предмет?
— Узнал? Разумеется, узнал. Мистер Кленси распирала от гордости и самодовольства. — Этот предмет, джентльмены, представляет собой дротик, которым стреляют при помощи духовой трубки представители некоторых племен. Затрудняюсь сказать точно, из Южной Америки или с острова Борнео, но это, несомненно, такого рода дротик, и я подозреваю, что его кончик
смазан тем самым знаменитым ядом южноамериканских индейцев.
Закончил за него Эркюль Пуаро.
Но, в конце концов, неужели это возможно?
«Это действительно очень необычно», — сказал мистер Кленси,
все еще пребывавший в состоянии радостного возбуждения. «Я сам сочиняю детективные романы, но столкнуться с подобным в реальной жизни...» Ему не хватало слов для выражения обуревавших его чувств. Медленно вышло шасси, и те, кто стоял, слегка пошатнулись. Снижаясь над аэродромом Кройдена, самолет сделал вираж.